Нужная дверь в левом верхнем углу серебрилась небольшая эмблема сестер холода, оказалась незапертой. И я зашел внутрь, не забыв перед этим вытереть ноги о расстеленный на полу коврик. Вот это да! Все стены квартиры были завешаны пучками высушенных трав. Более того, с натянутых под потолком шнуров свешивались матерчатые мешочки, полиэтиленовые пакеты, нанизанные на проволоку листья и даже целиком срезанные ветви. Высушенным гербарием дело не ограничивалось. Подоконник и прибитая к стене у окна полка были заставлены горшками с травами, цветами и аккуратно подстриженными кустиками, а из двух кадок торчали настоящие деревца, вроде лимоны. Может и нет, но точно что-то цитрусовое. И запах. Пахло вовсе даже не пылью, пахло летом, пожалуй. Именно так благоухает прогретый солнцем луг с только что скошенной травой. Чем могу помочь? Смешивавшая в небольшой деревянной ступке травы, женщина оказалась на удивление молодой и вовсе не соответствовала представлению о травнице, как о старой корге с бородавкой на носу. Очень даже симпатичная женщина, лет 30-35. Длинные черные волосы, спокойные карие глаза. В лице что-то неуловимо восточное. «Да вот, высыпало что-то!» Присев на придвинутый к столу пуфик, вытянул вперед ладони я. «Посоветуете что-нибудь?» «Давно сыпь появилась. Вечером еще ничего не было». «Чешется?» Травница внимательно осмотрела мои припухшие кисти. «Не так, чтобы очень, но есть немного». «На юго-востоке был вчера?» «А что такое?» Осторожно поинтересовался в ответ я. «У колдунов вчера выброс был, уже третий за месяц». «Да, нас зацепило краем», — вспомнил я и осыпавшийся с неба черной крупе. «Что посоветуете?» «Плоды сонника хорошо помогают. Или отвар корней бархатника». «Давайте сонник», — решил я. «При поступлении в патруль мне пришлось пропить курс этого самого отвара, и могу ответственно заявить, что ничего более мерзкого и тошнотворного в жизни пробовать не доводилось. Да и мучишься потом все равно, что ацетоном. Те же ощущения». «Случай незапущенный. Одного плода вполне хватит». «Сколько?» 5 рублей». Женщина сняла с вбитого в стену крючка холщовый мешочек и вытряхнула себе на ладонь засушенную ягоду размером с крупную черешню. «Или это фрукт?» «В ботанике я не силен. Маленькая, желтая, значит ягода. Уж точно не овощ. Я так думаю». «И как это употреблять?» Я выложил на стол второй полученный от Гамлета червонец. «Кожуру сними, плод разжуй и проглоти». «На вкус как?» Я поднес ягоду к носу и принюхался. «Пахнет хвоей. К чему бы это?» «Кисленький», забрав червонец, начала отчитывать сдачу женщина. «Ничего, если я прямо здесь». Не дожидаясь разрешения, я сковырнул ногтем кожуру, счистил ее и надкусил плод. Действительно кисленький, аж перекорежило всего. Немного гранат по вкусу напоминает. Успокоившись, я начал разжевывать сухую ягоду. «Подействует когда?» «Завтра утром проснешься, руки как новенькие будут». «Да они и так вроде не шибко старенькие», — пошутил я и потер заросший длинной колючей щетиной подбородок. «От щетины есть что-нибудь?» «Мазь, бальзам, настойка», — перечислила травница. «Бритва?» «Мазь, наверное». «Гарантированный эффект 2 недели. 1 порция 50 копеек». Женщина внимательно меня оглядела. «Может, наоборот, для роста волос что-нибудь посоветовать?» «Нет, пожалуй, не надо». Я забрал сдачу и провел ладонью по лысой голове. Не до красоты мне сейчас. Да и не факт, что поможет. 2 порции. Сунув в карман куртки, свернутые из плотной бумаги кулечки, я поднялся на ноги. «Больше ничего не надо?» «Нет, спасибо». «Заходи, если что». «Обязательно». Я подошел к двери и обернулся. «А часто у колдунов выбросы бывают?» «Летом обычно каждую неделю люди с аллергией приходят». «Понятно. Еще раз спасибо. Всего хорошего», — попрощался с ней я и вышел в коридор. Уж не знаю, насколько этот сонник эффективен, но запястья чесаться почти перестали. Нет, каковы гимназисты-подлецы. Могли бы и за пределами форта производство организовать. А то травят нас потихоньку, понимаешь. Козлы. Я спустился на первый этаж и остановился на крыльце, прикрытой от капель дождя бетонным козырьком. Мне кажется, или небо действительно немного светлее стало? Хотелось бы. А то так скоро квакать и комаров ртом ловить начну. Кстати, что-то в этом году комаров мало. Повымерзли или еще рано для них? Ну что, последний рывок? Нет, пока еще предпоследний. А может, не ходить никуда? Забрать шмотки, дождаться денег от Гамлета и Дёру? Нет, не пойдет. Я, конечно, понимаю, что любопытство кошку погубило, но надо же в конце концов выяснить, кто под моей личиной в форте расхаживал. Это вам не хухры-мухры, а типа дело чести. Можно и под дождичком помокнуть. Зато спать спокойно, по ночам буду. И что у нас там, кстати, с дождичком? Никак стихать начал. Хорошо бы, тогда и ворона найти попробую. Не такой уж большой крюк выйдет. Только вот сомнительно, что он у Хоттабыча остановился, да еще и обрубку об этом сказал. Я понимаю, что заведение Хоттабыча гадюшник еще тот, сколько там постояльцев не знает даже сам хозяин, и розыск нужного человека займет не один час, но слишком все просто получается. Скорее всего, через кого-нибудь из персонала ворону весточку передать можно. Что ж, видно будет. На торговом углу вновь оказалась облюбовавшая его газель со знакомым соколом на борту. Только теперь охранники и дружинники не торчали посреди дороги, а попрятались от дождя. Искрившиеся от попадавших капель сгустки энергии, как обычно, освещали улицу, и в пелене дождя вокруг них расплывались шары призрачного сияния. Фары фургона мигнули, но то ли меня не узнали, то ли никто не захотел вылезать под дождь, и я спокойно прошел мимо и открыл дверь серого святого. Как обычно, появилось ощущение, что попал в музей. Витрины, витрины, витрины. А в них настолько несочетающиеся друг с другом предметы, что объяснять их наличие в одном месте можно только прихотью безумного коллекционера. Резные деревянные палочки, покрытые мелкими узорами костяные дудочки и вышитые серебряными нитями лоскуты кожи соседствовали с перекрученными полосками и трубочками блестящего металла, вырезанными из поделочных камней статуэтками мифических животных и одинаковыми штампованными амулетами с непонятными загогулинами на гладких поверхностях. Чуть дальше от входа целую витрину занимали грубо слепленные глиняные фигурки и перевязанные цветными нитями пучки высушенных трав и птичьих перьев. Ближе к прилавку начинали попадаться более искусно выполненные амулеты, и свет, подвешенный под потолком чародейской лампы, играл на гранях оправленных в золото и серебро самоцветов, а отполированные и покрытые лаком деревянные жезлы поражали тщательностью нанесенной на них мельчайшей резьбы. Неподготовленного человека такое разнообразие могло смутить. На самом же деле ориентироваться в выставленных товарах было достаточно просто. В первую очередь следовало обращать внимание на цвет задников витрин. Синий – значит, амулеты изготовлены колдунами. Желтый – чародеями. С зеленым отмечались изделия ведьм, с серым – немногочисленные артефакты, к созданию которых приложили руки маги, а черным – вещицы непонятного происхождения. На это еще что такое? Раньше красных задников не было. Я мельком осмотрел выставленные в заинтересовавшей меня витрине изделия и пришел к выводу, что это произведение алхимиков. Уж больно техника изготовления с моим ангелом-хранителем схожая. «Что-нибудь подсказать?» Выглянул из-за ширмы в торговый зал хозяин и вдруг сморщился, будто заживал половинку лимона. «Опять вы! Я же доступно объяснил, что ничем не могу помочь!» «Ух ты! 100% попадание! Достал я этого дядечку, капитально достал! Вон как его всего перекорежило! Ну и как бы из него суть дела вытянуть? Блин, что за гадство такое? Все ведь уверены, что именно со мной разговаривали! Найду самозванца, удавлю!» Главное, чтобы это не мои собственные мозги со мной в прятки играли. И что, без вариантов? Я в 21-й раз повторяю. Ничем не могу помочь. Плохо. Да уж, ничего хорошего. Хозяин случайно грохнул статуэткой, которую держал в руке, о столешницу и облегченно вздохнул, не увидев Скола. «Но вы же наверняка знаете кого-нибудь, кто помочь может», — смущенно улыбнулся я. «Вы посоветуйте, к кому обратиться, и я сразу же исчезну». «Издеваетесь?» Мужчина снял очки и провел ладонью по покрывшемуся испаренной лбу. «Вы мне это уже в прошлый раз обещали, ничего нового». «Одну минуту. Разрешите, я вас перебью». Я оборвал уже готового послать меня подальше торговца. «Наверное, мы просто друг друга недопоняли. Давайте уточним некоторые моменты и займемся своими делами. Договорились? Уверяю вас, у меня и в мыслях не было над вами издеваться». «Хорошо, но я сразу могу...» «Вот и замечательно!» Вновь не дал я ему договорить. «Но вы же знаете, все проблемы у людей от недопонимания. Вы специалист в этом вопросе, а дилетанту вроде меня все приходится разжевывать. Вот, кстати, у вас очень большой выбор алхимических амулетов, но, думаю, объяснить обычным покупателям их преимущества было очень нелегко, цены-то кусаются». «Они того стоят», — пробурчал, постепенно успокаиваясь, торговец. «А вот объяснить их преимущество человеку с улицы, еще городской совет как назло». «Да, я слышал, ввозные пошлины — это чуть ли не половина цены». «Половина? А две трети не хотите?» — округлил глаза хозяин лавки. «Я их в убыток себе продаю, только чтобы люди что к чему разобрались». «А можно я вас еще немного поэксплуатирую?» Я вытащил из кармана хамелеон. «Что скажете?» «Мой вам совет. Выкиньте. А лучше закопайте поглубже, чтобы не нашел никто». Даже не прикоснулся к браслету торговец. «А что с ним не так?» — удивился столь категоричному заявлению я. «Он ту напайку, видите? Это самопальный компенсатор какой-то умелец приделал. Указал мне на напаянную на одной из звеньев пластинку торговец. Я прогресса не чураюсь. Ультровскими моделями, между прочим, вообще одним из первых торговать начал. Но только когда это не во вред. Ну а здесь что получается? Браслет этот рассчитан на определенное время безопасной работы. И что всякие недоумки с золотыми руками делают? Они чисто механически включают в цепь дополнительный компенсатор. Понятно выражаюсь?» Я кивнул. «И что в этом случае происходит? Если этот по сути своей отстойник переполнится во время работы артефакта, то произойдет выброс всей накопленной в нем энергии. А уж если компенсатор неправильно установили и через него идет постоянная утечка, вообще труба. И заметьте, продавившие повышение пошлин гимназисты о нестабильной работе алхимических артефактов судят именно по таким вот экземплярам. Так что выкиньте». «Выкину», — пообещал я и убрал браслет в карман. «Вот и правильно. Ну, вернемся к нашим баранам. В прошлый раз...» Я замялся, специально оставив фразу незаконченной. Мой нехитрый расчет оправдался. Разговорившийся торговец моментально перехватил инициативу, но теперь он выражал свои мысли куда дружелюбней. «Вы попросили меня подобрать амулет, который защитил бы человека от сверхнизких температур. У меня... На какое время?» — уточнил я. «Да какая разница?» — досадливо сморщился хозяин лавки. «На полчаса, так?» «Так», — утвердительно кивнул я. «Как я уже говорил, у меня в продаже ничего такого нет, и слышать о подобных артефактах не доводилось. Более того, с учетом оговоренной нестабильности энергетического поля, изготовить подобный амулет невозможно даже теоретически». «Все верно?» «Все», — вновь кивнул я, старательно удерживая невозмутимое и немного скучающее выражение лица. «Черт, зачем такой амулет вообще мог кому-то понадобиться? Сверхнизкие температуры, нестабильное поле. Неужели для перехода через границу? А откуда тогда информация про полчаса взялась?» «И чтобы закрыть тему», — продолжил торговец, «я посоветовал вам обратиться в Западный полюс или в Черный квадрат. За прошедшее время никакие новые идеи меня не посетили. Теперь, надеюсь, все?» «Все», — рассеянно ответил я. «Похоже, дело не в переходе границы, иначе зачем впутывать в это дело уников или уродов? Отправлять через границу кого-то другого смысла нет. Любой заинтересован в том, чтобы самому через нее перейти. Благотворительностью никто заниматься не станет. Получается, куда-то надо забраться и что-то там сделать, уложившись в полчаса. А если использовать зомби? У вас есть знакомый некромант, расслышал мое бормотание торговец. Застынет. Вот ледяной ходок, но его при перепаде магических полей на куски порвет. А защитный полог такой мощи, мы понимающе покивали. Точнее, хоть что-то понимал в этом хозяин лавки, а я просто сделал умное лицо. Здесь, пожалуй, ловить больше нечего. Благодарю за консультацию и, надеюсь, больше не побеспокою, шагнул к выходу я. В прошлую нашу встречу я был несколько не в себе, и вот теперь самое время собрать мысли в кучу. Спасибо огромное, вы мне очень помогли. Да уж, задали вы мне задачку, развел руками торговец. Боюсь, что мало чем помог, но уж чем богаты. Спасибо, я открыл дверь. Да не за что. Торговец потер ухо и прищурился. Вы чисто теоретически интересуетесь? Или практическое применение имеется? Честно говоря, сам пока не знаю. Откровенно сознался я и вышел на улицу. Дождь уже закончился, но небо по-прежнему затягивали серые тучи. Хоть бы по новой не зарядил. И так уже грязи по колено. Я остановился, покачиваясь на последней ступеньке, и задумался. Ну и что в итоге удалось узнать? Витрицкий не соврал. Он действительно меня здесь видел. Теперь стала ясна цель моего визита в Западный полюс. Поиск нечувствительного к холоду уника. Но зачем? И главное, как закончился тот визит. Ладно. Ерунда это все. Другой вопрос на повестке дня стоит. А идти ли в гетто? Есть смысл вообще в это дело еще глубже влезать? Не нравится мне, как оно попахивает. Тухловатый запашок. Влезу в чужую игру, запросто голову оторвать могут. Но если во всем сейчас не разобраться... Кто знает, какой неприятный сюрприз в дальнейшем всплыть может. Надо бы разузнать, что к чему. С соседней улицы по лужам прошлепали четверо дружинников. Они через приоткрытое окно о чем-то посовещались с водителем «Газели» и направились во дворы. Ладно, пора и мне двигать. Пока всех обегу, ужинать время подойдет, а я еще и не завтракал. Ну и куда податься в первую очередь? В гетто или ворона искать? Загляну-ка для начала к уродам. Своя шкура ближе к телу. Глядишь, и получится чего-нибудь разузнать. Подняв воротник куртки, чего-то меня знобило, я пошел вверх по Красному проспекту, а когда он уперся в поваленный забор и длинные гаражные боксы бывшего автотранспортного предприятия, свернул налево и по проложенным доскам перебрался через огромную лужу. Впереди показался раскисший от дождя пустырь, но пересечь его труда не составило. Тропинка из дробленого кирпича и шлакоблоков возвышалась над глинистой почвой сантиметров на 10. Сразу после этого пустыря и начиналась настоящая северная окраина. Оглядевшись по сторонам, я на всякий случай расстегнул куртку. Пусть никого из местных обитателей пока и не видно, от дождя попрятались. Не иначе, но... Ухо надо держать востро, а руку недалеко от пистолета. Чужаков здесь не любят. Нет, не так. Чужаков здесь очень не любят. И пусть пришлым нигде особо не рады, тут эта нелюбовь выражалась слишком уж непосредственно. Никогда не знаешь, чем из-за угла засветят. А чего удивляться? Нормальной работы поблизости нет и в обозримом будущем не предвидится, а дружина заглядывает только для того, чтобы облаву устроить. И что остается? Торговать наркотой, воровать у соседей, бить морды таким же люмпином, как ты, грабить чужаков и пытаться пробиться в одну из многочисленных банд. Только банды здесь, кстати, и поддерживали хоть какое-то подобие порядка. Разумеется, не все, а только самые крупные. Чистые, крестоносцы, максимки, ночные охотники и еще с полдюжины преступных сообществ контролировали свои кварталы и весьма жесткими... а точнее жестокими методами наводили порядок. Спокойнее от этого на северной окраине не становилось. Слишком уж разные правила они насаждали, да и основные силы уходили на борьбу с конкурентами. Ничего. Приедут варяги из Северореченска, дружина первым делом большой шухер здесь устроит. На ближайшем доме красовались причудливо вписанные в граффити кресты, и сразу становилось понятно, кто здесь заправляет. Стараясь не углубляться на территорию крестоносцев, я срезал через дворы и вышел к обшарпанным двухэтажкам. Все, теперь еще пара кварталов, и уже гетто начнется. Впереди кто-то шмыгнул в подворотню, и я, насторожившись, замедлил шаг. Да нет, не видно никого, только гарью пахнет. Это еще откуда? Пожар? Нет. Угол дома оказался разворочен, а стена закопчена. Размытая дождем сажа грязно-серыми потеками стекала на землю. Немного дальше на стене кто-то аккуратными ярко-красными буквами вывел: «Свободу измененным». Интересно. Сначала бомбу взорвали, а потом уже лозунг намалевали. Или наоборот. Настороженно оглядываясь по сторонам, я добрался до бетонного забора гетто, поверху которого были пущены витки и газы. За забором виднелись длинные крыши бараков. Тоска зеленая. И как там только люди живут? Хотя какие люди? Людей там нет. Одни уроды. Серые бетонные плиты оказались исписаны множеством лозунгов, большинство из которых были почти неразличимы из-за намалеванных поверх белых полос и звездки. «Смерть уродам! Сдохните, твари! Катитесь в ад!» «Смерть уродам! Уродам смерть! 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 Смерть!» Не очень оригинально, зато исключает всякое недопонимание гражданской позиции писавших. «Уродам смерть!» и «все дела!» Все в жизни просто и понятно.